Бывший мэр Москвы хочет судиться с главой администрации президента.
Решение принято Минсковым нарышным мягким голосом. И я вам рекомендую не возникать. Я говорю, ну вы знаете, это не для меня.
Вынесен приговор по делу о беспорядках на Манежной.
Есть активисты оппозиционной политической организации. И вот необходимо было привлечь их в качестве крайних.
Чета российских шпионов разоблачена в Германии.
История просто как в агентурном боевике. Фальшивые австрийские паспорта, коротковолновые передатчики.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Андрея Стальского и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В четверг Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск о защите чести и достоинства, в котором бывший мэр Юрий Лужков требует от руководителя администрации президента 1 000 000 рублей. Лужков возмущен высказыванием Сергея Нарышкина о запредельном уровне коррупции в Москве, в то время, когда он был градоначальником. В интервью «Известиям» Лужков сказал, осуществляется преследование бывшего мэра Москвы, преследование настоящее по личному поручению президента, и это уже политическое действие. Дело. А началась вся эта история с интервью, в котором бывший мэр недоброжелательно отозвался о начальнике Нарышкина Дмитрия Медведева и партии «Единая Россия». Это интервью взял у Юрия Лужкова наш корреспондент Мумин Шакиров.
Юрий Лужков дал интервью «Радио Свобода» 19 октября.
Медведев показал свою неспособность решать вопросы страны. Предложение по премьерству, оно для России, я имею в виду премьерство Медведева, оно для России будет таким же драматически отрицательным, как и президентство Медведева в этот период времени.
Далее Лужков пессимистично отозвался о шансах единороссов на предстоящих думских выборах.
«Единая Россия с Медведевым или без Медведева, она получит серьезный урок и серьезные потери голосов поддержки. Потому что «Единая Россия» — это не партия власти. Она не защищала людей, она не защищала народ. Она обслуживала правительство, она обслуживала администрацию президента.
На следующий день в эфире «Радио Свобода» вышла вторая часть интервью, где экс-мэр подробно рассказал о событиях, предшествовавших его прошлогодней отставке. В частности, он пересказал содержание своей приватной беседы на этот счет с главой администрации президента Сергеем Нарышкиным.
Я говорю, если я не соглашусь с этим, решение принято, мне сказал Нарышкин мягким голосом, кстати, отводя глаза в сторону. И я вам рекомендую чисто по-человечески, как это, не возникать. Я говорю, ну, вы знаете, это не для меня.
Ответ властей последовал через пару дней. 24 октября Следственный департамент МВД России вызвал экс-мэра на допрос в качестве свидетеля по делу о хищении почти 13 миллиардов рублей в Банке Москвы. Лужков отреагировал молниеносно. Связь между вызовом на допрос и критикой президента просматривается без каких-либо оптических инструментов, заявил экс-мэр со страниц газеты «Известий». Лужков пообещал вернуться в Москву и дать показания в качестве свидетеля. Представлять интересы экс-мэра в МВД согласился адвокат Генри Резник.
Лужкова сейчас вызывают в качестве свидетеля. Я буду присутствовать на его допросе. У адвоката здесь весьма ограниченные полномочия. Юридическая помощь заключается, ну, прежде всего, в том, чтобы отслеживать препятствия, скажем, там, возможным нарушениям каким-то процедурным со стороны лиц, проводящих допрос. И, соответственно, дача советов, если какие-то вопросы, которые задаются человеку, они ему не совсем понятны. Вот, собственно говоря, и вся функция адвоката на данном этапе.
Но тут последовал удар со стороны главы администрации президента России Сергея Нарышкина. Кремлевский чиновник объяснил опальному политику, что год назад его отправили в отставку с поста мэра Москвы по двум причинам. Это, во-первых, крайне неэффективное управление городом, и, во-вторых, запредельный уровень коррупции, допущенный Лужковым и его окружением, процитировала Нарышкина агентство ИТАР-ТАСС. Целый год официальной причиной отставки Лужкова называлась «утеря доверия президента», как и было сказано в указе Дмитрия Медведева от 28 сентября 2010 года. В это же время в конфликтную ситуацию между семейством Лужкова и Кремлем вмешался глава государства. Дмитрий Медведев поручил премьеру Владимиру Владимиру Путину и столичному мэру Сергею Собянину разобраться в другом деле – в незаконной передаче московской земли компаниям Елены Батуриной. Речь идет о так называемых посольских землях, где власти в начале 90-х планировали возвести дипломатический квартал. Лужков не заставил ждать с реакцией. В телефонном интервью телеканалу «Дождь» он заявил, что сейчас в Москве происходит бешеный распил собственности.
В данном случае я не могу сказать конкретно, кто там участвует в этом распиле, а вы можете это отследить по тем, кто покупает, кто купил метрострой. Тем более в условиях, когда город объявил, что будет строить 35 станций новых. Метрострой в этом плане является априори приобретением сверхперспективным. Взяли, продали там и Сибирь Энерджи. Выгоднейшая компания, выгоднейшее наше участие. Я даже постарался довести до 25+1 акцию. И руководство «Газпромнефти» шло навстречу. Сейчас это все продано. Выгодно для покупателя, невыгодно для города. Потому что город в этом случае, получив какие-то деньги, теряет будущие прибыли. То же самое можно говорить о Внуково, то же самое можно говорить и о других видах, я уж не говорю, не только Банк Москвы.
Это был Юрий Лужков. Тон взаимных обвинений между Кремлем и супругами Лужковым и Батуриной нисколько не снизился. Пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова официально подвергла сомнению версию бывшего градоначальника о якобы его политическом преследовании и поторопила Лужкова как можно скорее вернуться в Москву и дать показания следствию по делу Банка Москвы. В МВД предупредили, что готовы обратиться в Интерпол, если Юрий Лужков и его супруга Елена Батурина не явятся на допрос. Согласно последней информации, бывший мэр Москвы согласовал со следствием дату явки на допрос в качестве свидетеля по делу Банка Москвы и придет к следователям 15 ноября. Об этом журналистам заявил адвокат Генри Резник. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Юрий Лужков ведет себя довольно безрассудно. Как объяснить его поведение? Ведь выиграть эту битву он не может. Вопрос политологу Андрею Пянковскому.
Выиграть он ее никак не может. И вопрос, собственно, самый серьезный не в том, выиграет он или нет, а сохранит ли он свою свободу. Ведь кроме его иска в Пресненский суд господину Нарышкину, его ждут объяснения по двум вопросам, в котором госпожа Тимакова зловеще подчеркнула, пока он вызван как свидетель. Я согласен с вами, это, конечно, безрассудство, но мы же давно знаем, что Юрий Михайлович, он человек таких эмоций, даже бурных страстей. Поэтому вот я предполагаю, что он приедет в Москву 10 ноября. Как уж там будет развиваться события, это очень трудно предвидеть.
У меня есть ощущение, что он все-таки надеется на какую-то поддержку в стране, но как бы он ни критиковал бы «Единую Россию», враги партии власти его своим считать не будут ни при каких условиях. И кажется, он этого не вполне понимает.
Кажется, что вы это наши небожители. Настолько уже все оторвались от реальности, что живут в каком-то своем иллюзорном мире. Вот Владимир Владимирович Путин, например, искренне верит, что, нырнув там в Азовском море, он действительно нашел две древнегреческие амфоры. Я убежден совершенно искренне, Юрий Михайлович Лужков считает, что его супруга госпожа Батурина исключительно талантливый предприниматель, и все ее миллиарды не имеют никакого отношения к посту Юрия Михайловича. И также искренне считает, что он популярнейший политик, пользующийся громадной народной поддержкой и чуть ли не потенциальный лидер оппозиции. Великий Георгий Димитров, героически едущий в Москву на политический процесс.
Считает политолог Андрей Пянковский. Радио «Свобода. Итоги недели». 28 октября московские суды поставили точки в делах, связанных с убийством футбольного болельщика Егора Свиридова. Московский городской суд огласил приговор непосредственным участникам драки, в которой Свиридов был убит, а Тверской районный суд Москвы назначил наказание тем, кого прокуратура считала зачинщиками беспорядков на Манежной площади. К столкновениям с милицией привел несогласованный митинг памяти Егора Свиридова.
К 20 годам лишения свободы приговорил Москва. Московский городской суд Аслана Черкесова, признанного присяжными виновным в убийстве футбольного болельщика Егора Свиридова. Председательствующий Андрей Росновский оглашал приговор в битком набитом зале. В суд пришли не только журналисты и родственники подсудимых, но и большое количество футбольных болельщиков.
По совокупности преступлений, по путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно к отбыванию назначить Черкесову Аслану Магомедовичу наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Адвокат Аслана Черкесова Дмитрий Панков, который на протяжении всего судебного разбирательства пытался доказать присяжным, что его подзащитный убил Егора Свиридова, обороняясь, сначала заявлял, что обжалует приговор, но теперь взял время на обсуждение этого вопроса с подзащитным.
Мы считаем, что приговор, наверное, чрезмерно суров, поэтому после встречи с нашим подзащитным мы обсудим, вообще будем ли мы его обжаловать или нет.
Остальные участники драки – Акай Акаев, Артур Арсибиев, Нариман Исмаилов, Хасан Ибрагимов и Рамзан Утарбиев – получили по 5 лет лишения свободы за хулиганство и причинение легкого вреда здоровью. Ранее их адвокаты говорили о том, что присяжные, вынося вердикт, запутались, отвечая на вопросы, поставленные председательствующим, поэтому и вердикт получился обвинительным. Вдова Егора Свиридова Яна Фалалиева, комментируя приговор, была сдержана.
Я не считаю, что это чрезвычайно жесткие сроки. У меня больше нет мужа, меня удовлетворить не может ничто.
Драка, последствия которой привели ее участников в суд, завязалась на Кронштадтском бульваре Москвы в ночь на 6 декабря прошлого года из-за незначительного, как указано в материалах дела, повода. Во время драки Аслан Черкесов начал стрелять из травматического оружия, в том числе и в известного фанатской среде болельщика «Спартака» Егора Свиридова, который от полученных ранений скончался на месте. Большинство участников потасовки вскоре были задержаны милицией, но довольно быстро отпущены на свободу. Именно это обстоятельство возмутило фанатское сообщество, да и свежа была еще в памяти история расследования убийства другого фаната «Спартака» Юрия Волкова. Основного подозреваемого тоже отпустили, посчитав, что он себя оговорил. 11 декабря болельщики решили провести митинг памяти Егора Свиридова, а заодно потребовать от правоохранительных органов объективного расследования. Акция не согласовывалась с властями, а ее координирование проходило преимущественно в интернете. В итоге к митингу футбольных болельщиков присоединилась радикально настроенная молодежь, представители оппозиционных движений и националисты. По официальным данным, на площади собралось 5000 человек. Однако есть сведения о том, что пришедших было намного больше. При попытке правоохранительных органов вытеснить митингующих с Манежной площади, милиция получила отпор. Впоследствии организаторами беспорядков прокуратура назвала 5 человек. Приговор им оглашался в Тверском районном суде Москвы. Самый большой срок, 5,5 лет лишения свободы, получил активист оппозиционного движения «Другая Россия» Игорь Березюк. Суд оправдал его в части обвинения о возбуждении ненависти и вражды, а также вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления, но признал виновным в применении насилия в отношении представителей власти и призывах к беспорядкам. За те же деяния еще один активист «Другой России» Руслан Хубаев получил 4, а Александр Козевин 2,5 года колонии строгого режима. Кирилл Унчук и Леонид Панин были оправданы судом в части обвинения в призывах к беспорядкам, но получили, соответственно, 3 и 2 года колонии за неопасное насилие в отношении представителя власти. Вот как прокомментировал этот приговор адвокат Игоря Березюка Дмитрий Аграновский.
У меня приговор оставил двойственные чувства. Конечно, могло быть хуже. То, что исключили 3 статьи, и то, что не согласились с прокурором по части наказания, это хорошо. Однако, все равно, наши ребята фактически признаны инициаторами массовых беспорядков. Это абсурд полный. И приговор мы, разумеется, будем обжаловать. И я считаю, что у нас хорошая позиция. Но, тем не менее, какой-никакой компромисс достигнут. Это, в общем, необходимо признать.
В приговоре отмечено, что Леонид Панин, получивший 2 года, вину признал полностью, а Александр Козевин – частично. Остальные подсудимые настаивали на своей невиновности и действия против сотрудников милиции считали самообороной. Но, по мнению суда, этот довод не подтверждается фактическими обстоятельствами дела и показаниями свидетелей. Кстати, во внимание суд принял свидетельские показания стороны обвинения, а большинство тех, кто свидетельствовал в пользу защиты, по мнению суда, давали недостоверные. верные, либо неопровергающие предъявленные обвинения показания. По мнению адвоката Руслана Хубаева Евгения Архипова, обвинительный уклон при рассмотрении дела объясняется его политической мотивированностью.
Никаких доказательств того, что они являются инициаторами беспорядков на Манежной площади, нет. Более того, виновных-то, которые призывали к насилию, высказывали националистические лозунги, избивали кавказцев. Их же не нашли, их же не привлекли. Они, более того, в этом деле проходили как неизвестные лица. А здесь очевидно, что есть активисты оппозиционной политической организации. И вот необходимо было привлечь их в качестве крайних. Для нас мотивация этого приговора политическая.
На предстоящей неделе станет известен и приговор по делу, ставшему первым в череде историй, связанных с убийствами в драках футбольных болельщиков. Московский городской суд назначит наказание двоим подсудимым по делу об убийстве Юрия Волкова. Ранее присяжные признали их виновными. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в центре Москвы у Соловецкого камня прошла акция возвращения имен. В 1937-38 годах в столице репрессиям было подвергнуто более 30 тысяч человек.
Антонов Павел Степанович, 43 года, начальник технического нормирования авторемонтного завода «АРЕМС», расстрелян 6 декабря 1934 года. Антонов Павел Григорьевич, 39 лет.
Люди, читающие списки репрессированных, каждые 15 минут сменяли друг друга, говорит пенсионер Павел Фалко.
У меня, как у сына, была какая-то тяжесть на душе. Я мучился тем, что до последних лет не знал, где прах находится. Ничего не известно, значит, Карнова. Ознакомился с делом отца, вот здесь, вот на Лубянке, в 94-м году. Ну, выписки взял, а дальше судьба не прослеживалась. И когда я все-таки вышел книга «Расстрельные списки», значит, какое-то чуть-чуть утешение, вот он нашел следы. А когда вот это стало традиция, это вот как будто немножко снимает с души камень, потому что хоть какой-то скромный как бы долг сыновей выполняю в этот день, потому что отца-то я и не видел, мне было 5-6 месяцев, когда его арестовали.
Физик Александр Каратаев не первый год принимает участие в акции памяти.
Для меня это память о людях. Некоторый знак, что все-таки человек, ну не песчинка, он не исчезает, тем более не исчезает вот так насильственно, неожиданно, а о нем помнят.
Политзаключенные советских времен говорят о том, что политические репрессии возвращаются. Свидетельством является и приговор, вынесенный по делу о беспорядках на Манежной площади, говорит Владимир Буковский.
Провели такую предвыборную зачистку. Ну, наиболее известный там из арестованных Максим Петлин, он лидер «Местного яблока» и лидер группы «Стратегии 31». И вот он арестован по смехотворным обвинениям о каких-то вымогательствах там и так далее. То есть чистая фальсификация, любой объективный суд тут же бы это дело закрыл. А он сидит и продолжает сидеть. Еще два дела. Там же двое из обвиняемых бежали, Сергей Кузнецов, очень известный правозащитник и бывший политзаключенный еще советского времени. Он теперь просит убежища за границей, и один прибежал сюда в Лондон. То есть там идет разгром, и причем все дела смехотворные, это просто приказ сверху зачистить город перед выборами. Вот у меня такое впечатление. И это по всей стране, у нас все время идут репрессии. Причем теперь ведь не предъявляют политических статей. Они, правда, и раньше не назывались политическими. Мы считались особо опасными государственными преступники. Но, тем не менее, это хотя бы была отдельная статья. А сейчас придумывают черти что. Алексею Соколову приписали там ограбление. Здесь какие-то взятки. Какие правозащитники будут взятки брать? Это вообще нелепость. То есть приписываются самые невероятные уголовные преступления людям. Уголовная клевета на прокурора. Вот обвинение на Урале одной из групп. Как можно оклеветать нынешнего российского прокурора? По-моему, невозможно. Что про него не скажи, все правда будет.
Радио «Свобода», итоги недели. На днях стали известны некоторые подробности операции подразделения немецкого спецназа, задержавшего 18 октября в городе Марбурге супружескую пару, которую подозревают в работе на российскую разведку. По данным немецких СМИ, супруги Аншлаг приехали в Западную Германию еще в 1988 году и с тех пор проживали в стране по поддельным австрийским паспортам. Это первый после объединения Германии случай, когда пойманы российские шпионы, работавшие в стране под прикрытием. Журналисты напоминают, что что супруги Аншлаг начали работу на советскую разведку еще в те времена, когда в Дрездене работал сотрудник КГБ Владимир Путин. Пользовались предполагаемые шпионы старомодными методами, передавали радиошифровки в Москву на коротких волнах. Как раз в момент передачи очередного сообщения была задержана Хайдрун Аншлаг, выдававшая себя за домохозяйку. Ее муж Андреас Аншлаг работал в промышленном концерне «Шунг». О том, что пишет немецкая пресса об этом деле, рассказывает корреспондент «Свободы» Александр Манхайм.
Выходящий в Мюнхене журнал «Фокус» пишет, что тут речь идет о самом тяжелом случае российского шпионажа в Германии после падения Берлинской стены. Такого же мнения придерживается и выходящий в Гамбурге журнал «Шпигель». Как «Фокус», так и «Шпигель» отмечают, что, по их данным, арестованные в Марбурге супруги поддерживали контакты с разоблаченной в прошлом году в Соединенных Штатах сотрудницей СВР Анной Чапмен. Ссылаясь на разведывательные органы Германии, журнал «Шпигель» пишет, что супружеская пара прибыла в Германию еще в 1988 году по заданию тогдашнего КГБ. Как отмечает журнал «Фокус», приобрести фальшивую идентификацию этой супружеской паре помог в свое время австрийский государственный служащий. Как пишет журнал «Шпигель», спецназ захватил одного из супругов как раз в тот момент, когда он передавал по коротковолновому передатчику зашифрованную информацию. Берлинская газета «Тагес Шпигель», вышедшая с заголовком «Привет от КГБ», пишет: «Все выглядит как времена холодной войны. Супружеская милая пара ведет в немецкой провинции двойную жизнь до тех пор, пока перед их дверью одним прекрасным утром на рассвете не появился спецназ». Как указывает «Тагес Шпигель», именно в Германии, больше чем в других странах ЕС, российские агенты проявляют активную деятельность. Одновременно газета приводит мнение экспертов, которые удивлены, что супружеская пара работала с коротковолновыми передатчиками. Неужели в Германии существует такая же широко разветвленная российская агентурная сеть, как та, которая в прошлом году была раскрыта в Соединенных Штатах? Вопрошает выходящая в Мюнхене «Süddeutsche Zeitung», однако не дает ответа на этот вопрос. Баварское радио под саркастическим заголовком «Любовные излияния Москвы» посвятило российскому шпионажу на территории Германии целую передачу. По данным радио, промышленный шпионаж наносит Германии ущерб, исчисляемый в сумму до 50 миллиардов евро в год. А в общей сложности, как сообщает радиостанция, на территории Германии действует около 30 тысяч российских и китайских шпионов. Газета «Франкенбергер Ландцайтунг», выходящая в Марбурге, где проживали и были арестованы предполагаемые шпионы, восклицает: «История просто как в агентурном боевике, да еще у нас в глубокой провинции. Фальшивые австрийские паспорта, коротковолновые передатчики, а шпионы сами родом вроде бы из Латинской Америки, работавшие на российскую разведку». Акция вооруженного до зубов отряда спецназа в масках немного напугала жителей этого провинциального городка. «Событий подобного рода мы не можем припомнить», восклицает бургомистр Марбурга. Александр Маннайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» после сводки новостей американские эксперты обсуждают российскую реакцию на список Магнитского.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Карачаево-Черкесии ведутся поиски неизвестных, обстрелявших ночь на субботу наряд сотрудников дорожно-патрульной службы. Нападение на полицейских произошло в селе Учкинен Малокарачаевского района. В больницу были госпитализированы трое пострадавших сотрудников полиции. Один из них впоследствии скончался. В Саратовской области возбуждено уголовное дело против предполагаемого виновника автоаварии, в которой погибли двое детей. По предварительным данным следствия, ДТП спровоцировал водитель легкового автомобиля, нарушивший правила. В Москве сегодня проходит акция «Возвращение имен» в память о жертвах сталинских репрессий. Люди несут к Соловецкому камню на Лубянке цветы, поминальные свечи и фотографии погибших. В столице Афганистана, Кабуле, сегодня при подрыве смертником начиненного взрывчаткой автомобиля погибли, по последним данным, 13 военнослужащих НАТО, граждан США. Об этом сообщило командование международными силами, отметив, что теракт произошел на пути следования перевозившего солдата автобуса. Сербская полиция сообщила о задержании 17 человек, связанных с предполагаемым исламским экстремистом Мевлидом Ешаревичем, который в пятницу обстрелял из автомата посольство Соединенных Штатов в Сараеве. Число погибших в результате землетрясения в Турции возросло сегодня до 582. Поисково-спасательные работы в пострадавших провинциях Ван и Эрджиш на востоке страны продолжаются. Однако власти признают, что спустя неделю после стихийного бедствия шансов найти выживших практически не остается. Крупнейшая австралийская авиакомпания «Кантас» на неопределенный срок отменила все рейсы из-за серии забастовок ее сотрудников, которые требуют отказа от сокращения зарплат и рабочих мест. Ситуация в столице Таиланда, Бангкоке, переживающем сильнейшее наводнение, остается напряженной, однако сооружения, защищающие центральную часть города, пока выдерживают напор воды. Вы слышали краткий информационный выпуск на волнах «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Россия ответила на визовые запреты, наложенные Вашингтоном на 60 российских должностных лиц, причастных к делу Сергея Магнитского, огласив собственный, более обширный перечень американских представителей, которым будет отказано во въезде в Россию за причастность к преступлениям в гуманитарной сфере. Как реагируют на этот шаг в Соединенных Штатах? Репортаж нашего нью-йоркского корреспондента Евгения Аронова.
Пресс-секретарь Государственного департамента сделал общее спокойное заявление. Россия, разумеется, вправе сама определять, кому давать и кому не давать визу. И это заявление по своему тону и содержанию было вполне созвучно словам главы МИД России Сергея Лаврова, что данный инцидент не скажется на развитии американо-российских связей. Впрочем, отмечают американские эксперты, если бы Россия была и впрямь уверена, что не скажется, она не стала бы отвечать на список Магнитского своим контрсписком. К чему делать пустые жесты? Как отмечают американские правозащитники, резолюции, выдвинутые в 2010 году сенаторами Беном Кардином и Джоном Маккейном, не было бы вообще, если бы российские власти добросовестно расследовали обстоятельства гибели Сергея Магнитского. Имена российских должностных лиц, причастных к его делу, были получены сенаторами от британской фирмы Hermitage Capital, адвокатом которой был Магнитский, и направлены на согласование в посольство США в Москве, где исходный список утвердили, добавив к нему еще несколько имен. Если под визовый запрет Госдепартамента, объявленный в июле, попали лишь 60 российских граждан, то сенаторский список был куда более обширным, пересказывает историю вопроса сотрудник Института American Enterprise Даниэль Вайдич. И меры, предлагавшиеся сенаторами, отличались куда большей суровостью, ибо предусматривали не только запрет российским чиновникам на въезд в Соединенные Штаты, но также арест их активов, хранящихся в стране. Россия утверждает, что список Магнитского представляет собой посягательство на ее национальный суверенитет. Но это не так, поскольку визовая политика США – это их внутреннее дело, нисколько не являющееся вмешательством во внутренние дела Российской Федерации, заявляет Даниэль Вайдич. Более того, подобные визовые решения не нуждаются ни в каком правовом обосновании. Они могут диктоваться исключительно политическими или идеологическими соображениями. Предупреждение, что Россия ответит должным образом на визовые запреты, введенные Вашингтоном, зазвучали еще в середине лета. Оглашая сейчас свои прескрипционные списки, МИД не объяснил, чем была вызвана задержка. По мнению экспертов, причиной ускорившей обещанный ответ Москвы явилась недавняя встреча высокопоставленного представителя Госдепартамента США Майкла Познера с активистами экологического движения в Химках, на которой было заявлено, что перезагрузка американо-российских отношений не ознаменовалась пока заметным прогрессом в области прав человека, и что администрация Обамы удвоит свои усилия в этом направлении в контексте перезагрузки. В Конгрессе идут разговоры о том, чтобы отменить поправку Джексона Ваника почти полувековой давности и заменить ее более отвечающей духу времени поправкой Магнитского, которая охватывала бы российских чиновников, замешанных также в делах Политковской, Ходорковского, Эстемирова и других, сказал Даниэль Вайдич. Подспорьем усилиям США в этом направлении могли бы послужить схожие меры, которые рассматриваются законодателями Нидерландов и Канады, а также Европарламентом. Международное право разграничивает понятие свободы выезда из страны, свободы иммиграции и свободы въезда в другую страну. Первое право оно закрепило, второе нет, сказал вашингтонский эксперт-правовед Дэвид Рифкин. Так что ни США, ни Россия никаких международных норм формально в этом деле не нарушили. Если же рассуждать по существу, продолжал Рифкин, то демарш России с визами не выдерживает критики. Если бы она была искренне озабочена Абу-Грейбом, Гвантанамо или гибелью гражданских лиц в Афганистане и Ираке, либо просто желала выразить свое возмущение конкретным людям, заманившим в ловушку Ярошенко и Бута, она бы давно сделала то, что сделала только сейчас, конъюнктурно в отместку за список Магнитского. Тот факт, сказал далее Дэвид Рифкин, что в деле Магнитского не пострадал ни один гражданин США, вовсе не является юридическим препятствием для применения Америкой санкций к российским должностным лицам, причем не только визовых, но и более крутых, связанных с арестом активов. Исторически беда санкций заключалась в отсутствии адресности. Например, в Ираке от эмбарго страдали не столько Саддам Хусейн и его окружение, сколько простой народ. Идея так называемых умных санкций состоит в том, чтобы точечно, адресно карать только злоумышленников. Применительно к России умные санкции могут быть эффективны в той мере, в которой современные русские элиты желают свободно ездить на Запад, обучать там своих детей, иметь банковские счета и недвижимость. Во времена Сталина, Хрущева или Брежнева эти методы были бы просто бессмысленны. Многие страны видят в американской гуманитарной политике лишь плохо прикрытое средство политического диктата. О том, что права человека — это принципиальная составная американской дипломатии, а не конъюнктурная уловка, напомнила на днях госсекретарь Хиллари Клинтон в ходе посещения Таджикистана и Узбекистана. Она поблагодарила руководителей этих государств за содействие американской армии, воюющей в Афганистане, и в то же время предостерегла их от зажима религиозных свобод, чреватого риском усиления общественного недовольства и широкомасштабных волнений.
Это было сообщение Евгения Аронова из Нью-Йорка. Согласно опросу, который провел в августе Левада-центр, 44% россиян поддержали применение международных санкций к фигурантам дела Сергея Магнитского, 13% их не одобрили. Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, мы с вами уже две недели подряд говорим о встречах Дмитрия Медведева со сторонниками. А вот в последнем выпуске передачи «Честный понедельник» обсуждали выдвинутую на этих встречах идею большого правительства. Ну, идея не очень понятная, в том числе и участникам программы. И мне понравилось, как Дмитрий Орешкин сказал, обращаясь к потенциалу, членам этого правительства. Я бы хотел услышать от вас ответ на вопрос, где гарантия, что вы, такие яркие, интересные люди, не станете очередным фиговым листом, прикрывающим дыру. Вот мне показалось, что это самая разумная реплика во всем этом эфире. Что скажете вы, Слава?
Да, вы абсолютно правы, а дело в том, что, понимаете, это ведь такая художественная реальность на самом деле. Это пародия третьей степени. То есть сначала параллельная реальная сама «Единая Россия», дальше пародия на «Единую Россию» «Общенародный фронт» и пародия на «Общенародный фронт» «Большое правительство». Так что ее и оценивать нужно совершенно по другим каким-то канонам. Ведь если вы смотрели эту программу, то вы, наверное, обратили внимание, что ни на один вопрос не прозвучало ответа. Там, например, был еще такой очень простенький, но очень толковый вопрос. «А скажите, пожалуйста, чем Общественная палата отличается от «Большого правительства»?» Точнее, этот вопрос задал сам себе господин Абызов. И сам себе на этот вопрос не ответил, потому что, видимо, отвечать нечего. Более того, там еще был один толковый достаточно вопрос, не помню уж, кто задавал. Каким образом вы вообще будете строить свою работу? И скажите, пожалуйста, вот вы осуществляете связь народа с властью, да? Но это как бы главное, что удалось понять из этого вообще полубреда. А почему вот вы такие великие, такие знаменитые, такие влиятельные? Почему вы не можете осуществлять эту связь непосредственно в своих рабочих местах? Тот же Сергей Минаев говорил, что главное, что я могу сделать, и могу вытащить проблему под софиты. Ну так он это и делает, зачем ему большое правительство? Вы знаете, меня еще поразило, что люди вообще не могут даже сформулировать ни одной своей мысли. Вот, например, Абызов, это такой новый интересный персонаж для нашей политической тусовки, я имею в виду такой публичный. После того, как в октябре, который, как я понимаю, ему принадлежит, в этот Digital October, проходила последняя тусовка, важная встреча Медведева со сторонниками, он стал таким важным персонажем, и он же, опять же, если я не ошибаюсь, потому что количество комитетов, подкомитетов, правительств, которые будут работать с этими новыми швондерами, они же растут вообще в арифметической прогрессии, их невозможно сообразить, что зачем следует. Так вот, он сказал, что должно быть так, правительство – это я. Вот, понимаете, человек, который берется осуществлять, и зная, где он находится, в каких широтах живет, вот он желает, чтобы каждый из нас мог сказать, правительство – это я. Но главный-то мотив вообще всего этого действия, если уж говорить о честном понедельнике, это мотив величия действительно вот людей, представленных на ток-шоу. Это Марат Гельман, это Андрей Макаров, это Михаил Абызов и, конечно, все тот же Сергей Минаев. Все они комитетчики, очевидно, все они войдут в большой большое правительство, как и Тина Канделаки, как и Мария Кожевникова, а может быть, не войдут. И вот, понимаете, я не верю в могущество людей, которые не способны на нормальном русском языке сформулировать свою мысль. Но Гельман как-то всегда способен говорить в основном про свое. Макаров, несомненно, способен. Он делает свои замечательные передачи, но он как-то полемизировал так горячо, не столько, видимо, с тем, что происходило в аудитории, сколько с самим собой. Вот когда человек понимает, что, может быть, он что-то делает не так, и должен доказать себе, что он прав. Поэтому он горячится больше обычного. А самое поразительное, это был финал. Я напомню вам, что в финале господин Минаев, который подводит итог всей встречи, он сказал, что наша главная цель – проверить себя в конкретной работе в масштабах страны. Вот о том, что масштабы страны могут не вынести их конкретную работу, речь не идет. И, во-первых, одно интересно, у Медведева такая же благородная цель – проверить этих людей в большом правительстве.
Я думаю, что все-таки все эти люди – лилипуты по сравнению с гигантами, которые столкнулись в другой передаче на этой неделе. Я имею в виду Анатолия Чубайса и Сергея Кургиняна. Вот это была битва титанов.
Да, это вы правы, абсолютно. Это было очень интересно. И вот это вот такое явление Чубайса народу, оно было очень важным, мне кажется, и очень значительным. Буквально вот через несколько дней мы будем отмечать 20-летие правительства младреформаторов ельцинского. И впервые, пожалуй, за это время, ну, впервые в таком объеме, Великий Немой заговорил. И выяснилось, что вот Великий Немой – это та краска, которая просто катастрофически нуждается наше телевидение. Даже крупные планы Чубайса, как он смеется, как он аплодирует, как он жутко нервничает в каких-то моментах, и как он истово переживает и пропускает все это через себя, это очень любопытно. Такого драматического зрелища мы давно уже не видели. Он единственный, кому удалось положить на лопатки за все время существования программы «Исторический процесс», вот я имею в виду Кургиняна, он сделал это на счет раз. Я имею в виду не показатели, не цифры, потому что цифры – это решение каких-то других высших сфер. А вот то, что он уложил на лопатки, понял даже Кургинян, потому что он буквально парировал каждое движение наперстка, которое Кургинян вытаскивал из своего рукава. Это то, что, кстати, должен делать обычно Сванидзе. Выяснил там бесконечное вранье. Он подтасовывает цифры, фамилии, данные. Если его ловят на этом, он тоже продолжает дальше, но несколько смущенно. Чубайс очень хорошо, по-моему, на мой взгляд, очень ярко объяснил, почему вообще выбрана такая тема сравнение Хрущева с Гайдаром, две политические отставки. Он объяснил это так, что Хрущев попался под руку Кургиняну, так как он больше, чем Хрущева, ненавидит Гайдара, но Хрущев тоже годится, потому что он сажал кукурузу, а не людей. И это, конечно, господину Кургиняну очень не нравится. И, пожалуй, впервые, очень страстно, он ответил на вопрос о приватизации, вот то, что мучает людей все эти 20 лет. Потому что главная претензия приватизации – это то, что она была несправедлива, и Чубайс впервые так четко проартикулирует: да, и я считаю, что она была несправедлива. Но дело в том, что другого варианта не было. Очень убедительно он показал, что альтернативой тому шоку, который произвел Гайдар, был просто голод. И вот как-то все забывается, а я вдруг, которая привыкла мыслить картинками, вспомнила. В это время мы с мужем в Лондоне едем в метро, и напротив кто-то читает газету, и я вижу огромное вообще такое, ну, совершенно не голодающее личико Попова и гигантский заголовок «Москве голод». Я помню, как я начинаю рыдать просто там, в метро, потому что в Москве мой ребенок, мама и близкие люди, вот я это очень хорошо помню. Но все как-то забыли. И поэтому очень важно, по-моему, независимо от того, какие были оценки, очень важно, что этот голос прозвучал. Я не думаю, что он что-то изменит в нашей жизни, но очень хорошо, что он прозвучал.
Слава, мы в прошлую субботу договорились с вами обсудить возвращение Татьяны Митковой на экран, но вот первая программа вышла, и главный сюжет был, как обычно, посвящен педофилии. Других забот у нас, как известно, нет.
По-моему, уже нужно. нужно вообще вводить такой термин «педофилизация новостей». Ну, полная педофилизация, потому что, ну, уже я думала, что это какой-то такой тренд такой сквозной, такой, как весенний ветерок, подул и куда-то ушел, а оказывается, что все это нагнетается. К сожалению, может быть, пока, хочется верить, пока Меткова стала, ну, инструментом, что ли, имитации телевизионного плюрализма. Понятно, что ее имя – это гарантия качества, понятно, что она связана с какими-то совершенно другими процессами, нежели те, которые сегодня проистекает в нашем государстве. Но, тем не менее, она влилась вот очень-очень так бодренько влилась в хор вот этих новостейщиков, которые все время балансируют между педофилами и наводнениями и землетрясениями. Исключение из этого правила получилось только у Осокина. Я думаю, что здесь дело в его индивидуальном таланте чувствовать вот абсурд мира, как говорил герой Достоевского, эпидермой. И поэтому он, основываясь на своем потрясающем чувстве иронии и самоиронии, делает из этого какой-то отдельный жанр, выстраивая программу как эссе. У него это получается с разной степенью успешности. Меткова пока не нашла свой звук. Обычная вечерняя программа.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарощиной «Телерейтинг». Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит рубрика «Вопрос недели». Незадолго до открытия исторического здания Большого театра разгорелся скандал. На интернет-порталах появились билеты на церемонию открытия стоимостью до 2 миллионов рублей. «Сколько вы готовы заплатить за билет в Большой театр?» – спрашивал прохожих на улицах Ульяновска корреспондент «Свободы» Сергей Гогин.
Конечно, я знаю, что там очень дорого сейчас. Но вот смогла бы я 6 тысяч, например, заплатить, я не знаю. Ну, я бы смогла, ну, может быть, ну, 2.
Где-нибудь на галерке вас это устроило бы?
Мне кажется, где угодно. Лишь бы большом.
Ну, я не думаю, что больше 7 тысяч. На хороший спектакль 7 тысяч. Ну, по крайней мере, по моей зарплате, то есть я бы позволил себе сходить, ну, хотя бы раз там в полгода.
Что вы называете хорошим спектаклем? Раскрученный?
Нет, не о котором много говорят. Для меня бы мнение людей, которые там были, он сыграл большую бы роль. Думаю, это касается спектаклей не новых мюзиклов, я не воспринимаю такие вещи, а именно старые какие-то постановки.
Не знаю, сколько на тот момент будет денег. Но вообще я хотела бы сходить в Большой театр, хотя бы на Лебединое озеро, с удовольствием. Большой театр – это большая мечта.
Ну, скорее всего, билетов в кассе не будет, но будут у перекупщиков. Пойдете к ним?
Нет, я работник бюджетной сферы, я, наверное, не потяну перекупщиков. Ну, наверное, 1,5 я готова заплатить.
За удовольствие заплатить, поэтому цена здесь роли не играет.
Значит, вы готовы заплатить как угодно много?
Если мне это будет интересно, да.
А Большой театр вам не интересен?
Больше как Мариинский предпочитаю.
1,5 тысячи. Больше нет. Такая зарплата у нас. Если будет мою зарплату, не пойду. На зарплату 10 тысяч.
А за 5 пойдете?
Смотря какой спектакль. Я люблю балет. За балет, наверное, бы отдала.
100 рублей.
Вы думаете, это реальная цена?
Была, да. Ну, буквально 10 лет назад, наверное.
С тех пор, знаете, какая инфляция была?
Да, знаю, кажу, на своей шкуре испытал. И все равно больше не дам. По пенсии, у меня пенсия 10 тысяч. Исходя из этого, я могу потратить на Большой театр 100 рублей.
1000. Большой театр – это Большой театр.
Для вас 1000 это много или мало?
Средний. Если в кассе нет билетов, то можно и в перекупщиках, если сильно захотеть в театр идти. Займу у кого-нибудь.
Рублей 500. Я не знаю, какие цены там вообще в театр в Москве. Ну, в кассе одни, а у перекупщиков другие.
В кассе взял бы, что подешевле.
А вот если в кассе нет?
Ты дождался бы, когда были.
Ну, смотря какое место, наверное. Ну, я думаю, где-то от 2 до 5.
1000 рублей?
Ну, конечно. Ну, если больше, смотря, наверное, какой спектакль.
Я не очень люблю Большой театр. Я люблю музыку рок.
Если хотя бы один раз в жизни туда попасть, то неважно, сколько это будет стоить. Ну, сколько бы ни стоил билет, наверное, стоит его купить. Это всего лишь деньги.
Ну, 10 тысяч, может быть.
Так люди в Ульяновске отвечали на вопрос: сколько вы готовы заплатить за билет в Большой театр? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит реплика лондонского журналиста Андрея Стальского «Тормоз для демократии».
Аргумент, восторжествовавший на днях в британском парламенте, наверное, придется по душе всем авторитарным режимам на свете. А именно, что политический класс современного государства должен заботиться не о буквальном исполнении воли и настроения своенравной общественности, а о долгосрочных интересах страны и народа. Речь о теоретической возможности выхода Британии из Евросоюза и требований проведения всенародного референдума на этот счет. После бурных дебатов палата общин проголосовала против. Большинство депутатов от всех трех главных партий были едины. Довольно редкий случай, кстати говоря. Прямого народного волеизъявления по вопросу будущего отношений с Евросоюзом не будет. Не будет, говорят евроскептики, именно потому, что политические лидеры боятся результата, опасаются, что народ может сказать «долой брюссельскую бюрократию». Посмотрите, говорят они, что творится в еврозоне. Какой там катастрофический кризис, почти коллапс надвигается. Нет уж, лучше мы пойдем своим отдельным путем. И чем дальше мы будем от больного, возможно, даже умирающего, тем лучше. Кто-то из обозревателей-популистов так это и сформулировал. Зачем нам быть прикованными цепями к полутрупу? Но лидеры партии Тори, равно как и лейбористов и либерал-демократов, не поддаются соблазну популизма. Не стремятся непременно заигрывать с населением, ловить капризные перемены настроений, зарабатывая электоральные очки. Есть еще несколько позиций, по которым внутри британского политического класса существует негласный, молчаливый договор – не доводить дело до референдумов. Самый яркий пример – вопрос о смертной казни. Все опросы общественного мнения говорят о том, что на референдуме большинство британцев высказалось бы за ее восстановление. Мало того, это требование – одно из самых популярных на сайте электронных народных петиций. Но ни консерваторы, ни их соперники не намерены идти на поводу у масс, считая, что восстановление смертной казни лишь отбросит общество назад. Но разве это не роднит таким образом британскую политическую систему с авторитарными государствами, исповедующими вроде бы тот же самый семейный принцип «бабушка лучше знает, что нужно ребенку, чем он сам». Тот же, да не тот. Если бы британцы считали для себя действительно жизненно важным голосовать на референдуме, они смогли бы заставить своих политиков дать им такую возможность. Тогда этот вопрос напрямую определял бы результаты будущих выборов, и партии неизбежно перестроились бы. А раз этого не происходит, значит избиратель до конца не уверен в правильности своего сегодняшнего настроения, ведь завтра оно вполне может перемениться. Да и сегодня другие вопросы, прежде всего экономические, волнуют его гораздо больше. Таких рычагов взаимодействия нет в авторитарной системе, где не существует сдержек и противовесов, позволяющих власти и народу вести пусть тяжелый, чреватый взаимным неудовольствием, но постоянный диалог. А авторитарная бабушка сама все решает за всех, и обратная связь ей совсем ни к чему.
Размышления Андрея Стальского из Лондона в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Главным событием недели мы вернемся во второй части этого выпуска, а до конца часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Раи Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Джастин Бибер, Келли Кларксон, Мэри Джей Блайдж и авторы летнего хита «Moves Like Jagger» рокеры Maroon 5 с Кристиной Агилерой добавлены к списку исполнителей на церемонии раздачи наград American Music Award 2011, которая состоится в этом году 20 ноября в театре Nokia в Лос-Анджелесе. Как сообщалось ранее, в концерте также примут участие Кэти Перри и Питбул. У Бибера, Кларксон и Блайдж поддержку имеется по новому альбому. Первый праздничный диск Бибера «Under the Mistletoe» выходит 1 ноября. Пятая пластинка Clarkson Stronger поступит в продажу уже во вторник. А новый релиз Blige My Life 2 The Journey Continues планируется на 21 ноября. Что касается Maroon 5 и Кристины Агилеры, то они со своим синглом Move Like a Jagger возглавляли в этом году песенный хит-парад 4 недели подряд. И сейчас занимают второе место. Британская певица Adele с четырьмя номинациями лидирует в списке кандидатов на 39-й ежегодной церемонии вручения премии American Music Award 2011. И за главный приз «Артист года» ей придется побороться с такими монстрами современной сцены, как Лил Вейн, Кэти Перри, Тейлор Свифт и Леди Гага. В очередной раз отличились U2, на этот раз получившие звание лучшей группы за последние 25 лет на церемонии вручения наград авторитетного британского музыкального издания Q Magazine, которая прошла в начале этой недели в Лондоне. В номинации «Greatest Act of the Last 25 Years» ирландские рокеры обошли таких конкурентов, как Radiohead, Oasis и Nirvana. В категории «Лучшая группа в мире на сегодняшний день» победу праздновали музыканты из команды Coldplay, опередившие Muse, Arctic Monkeys и Kasabian. А Ноэль Галлахер, недавно возглавивший британский чарт со своим дебютным сольным альбомом, получил звание «Иконы Q». Всего раздали 18 премий, без особых неожиданностей. Адель выиграла в номинации «Лучшая исполнительница» и «Лучший трек Rolling in the Deep», «Лучший исполнитель Tiny Tempo», «Лучший видеоклип», «Ролик на песню Джесси Джей», «Do it like a dude», «Лучший альбом» Bon Iver одноименного коллектива. Наконец, специальный приз «Будущая звезда» Next Big Thing получила интернетная сенсация Лана Анна Дель Рой. 24-летняя красавица с голосом Эми Уайнхаус и губами Анджелины Джоли, выпустившая на сегодняшний день всего 3 песни, на 2 из которых недавно вышли видеоклипы, благодаря которым она и прославилась. Но о ней как-нибудь в другой раз. А сегодня будем слушать калифорнийских рокеров The Cake, празднующих в этом году свой 20-летний юбилей новым первым за 6 лет альбомом, получившим название Showroom of Compassion. Он вышел в начале января, получил отменную критику и сразу возглавил альбомный чарт. Правда, с самым низким для них тиражом – 44 тысячи копий за неделю продаж. Тем приятнее было узнать, что Showroom of Compassion – седьмая студийная пластинка в дискографии Кексов, одной из самых любимых моих альтернативных групп, возглавляемая фронтменом Джоном Макри, уже числится в списках лучших альбомов 2011 года. Лично я с этим полностью согласна. Альбом получился очень хороший, как всегда у Кексов. Слушаем песню «Long Time».
It's been a long time since I've seen your smiling face. It's been a long time since I've seen a sunny day. It's been a long time since you wore your pillbox hat. It's been a long time since we drove your
Кейк на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о том, как формируются списки кандидатов на предстоящих выборах, обзор блогов, рубрика «Общественное мнение», сообщение о реконструкции Большого театра и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Акции протеста под лозунгом «Захватим Уолл-стрит» начались более месяца
назад. Самым главным противоречием между Францией и Германией на сегодняшний день остается порядок.
Госсуде посчитали незаконным продление ареста предпринимательницы.
Если мы говорим о демократии, нам необходимо принимать итоги демократического.
Дело Ходорковского – это не только мучительные годы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».